Театральная история.
В 2012 году Башкирскому государственному театру «Кукол» исполнилось 80 лет. Впрочем, эта театральная история началась гораздо раньше, еще в позапрошлом веке. Одна юная художница была очарована волшебством театра, чудом, происходившим в свете волшебного фонаря, в котором двигающиеся фигуры показывали сказочные истории. Девочка, родившаяся в Барнауле, наверняка очень бы удивилась, если бы узнала тогда, что годы спустя станет основательницей Башкирского государственного театра «Кукол» в Уфе. Но до Уфы еще была Москва, где Мария Елгаштина познакомилась с искусством профессионального драматического театра в лучших его образцах того времени, 90-х годов 19 века. В столице она посещала занятия в Строгановском училище, познакомилась с известными художниками. А в 1906 году Мария Николаевна Елгаштина приехала в Уфу. И здесь она продолжала вести активную творческую жизнь. Участвовала в создании Союза художников БАССР. В послереволюционные годы Елгаштина преподавала изобразительное искусство в опытно-показательной школе наркомпроса. И здесь Мария Николаевна начала создавать первые кукольные спектакли. А в 1931 году она приняла предложение Башкирского управления зрелищными предприятиями и согласилась помочь в организации кукольного театра в Уфе. 5 февраля 1932 года был сыгран первый спектакль. Он назывался «Сказка про репку». У театра тогда не было постоянного помещения, он держался на нескольких энтузиастах, которые, как в сказке про эту самую репку, и вытягивали его своими силами. Сейчас это кажется невероятным, но после революции сказка, как жанр, была запрещена. Одну из глав своей знаменитой книги «От двух до пяти» Корней Чуковский назвал «Борьба за сказку». Там он с возмущением описывает, как чиновники от образования и прочие, по его определению, педологи, утверждали, что пролетарским ребятам не надобны ни сказки, ни игрушки, ни песни. Сейчас все это кажется шуткой. Но тогда сказки того же Чуковского громили в официальной прессе, утверждая, что, например, «Мой Дадыр» развивает суеверия и страхи, «Муха-цокотуха» восхваляет кулацкое накопление, а «Тараканище» и «Крокодил» дают неправильное представление о мире животных и насекомых. Можно предположить, каково приходилось в ту пору кукольным театрам. Если сказка запрещена, спрашивается, на чем строить репертуар. Говорят, спасал положение традиционный Петрушка. Правда, в угоду времени ему пришлось переодеться в рабочий комбинезон и своими частушками клеймить тунеядцев и бездарей. Есть книга, ставшая библиографической редкостью, которая называется «От Петрушки к Прометею». Ее автор – театровед, журналист Розалия Самигулина. Когда-то она была актрисой Башкирского театра «Кукол», ей довелось поработать со знаменитым режиссером Владимиром Штейном, и свою книгу она посвятила истории родного театра. Но, разумеется, история нашего театра вписана во всеобщую историю такого уникального явления человеческой цивилизации, как театр «Кукол».
Вот первобытный человек, как только начал с детьми играть и так далее, он создал куклу. Это уже было произведение искусства. А потом, когда немножко сознание начало меняться, появилась марионетка, и сюда же вкладывался особый философский смысл. Я человек, я связан с Богом нитями, и обожествляли же и саму марионетку. Там очень много было интересных моментов. И вот немецкие романтики, 18 век, они же тоже на этом всем были завязаны. И тогда был культ марионетки. И вообще конец 19-го, начало 20-го, это все было под знаком марионетки. Мы марионетки в руках судьбы, и марионетка – это подобие человеческое, но это нечто божеское. И почему мир искусники относились очень трепетно к этому материалу и создали вот этот театр Слонимской, из которого вырос первый театр марионеток Домини, это самый старый театр в России. А потом Образцов сделал главную петрушечную куклу, и как бы там другая философия, душа, тело, плоть, она через руку передается Петрушке, и это более плотское, приземленное. А еще традиция площадного театра, это параллель с марионеткой, и это более древний вид театра Петрушки. Это вот как раз тот герой, дурак, которому можно было все говорить, про царя, про строй, про
так далее. Ну, как шут при короле.
Шут, конечно. Да. А после революции был же запрещен вообще театр кукол. А Образцов, он его возродил, но немножко в другом виде. Он опять к взрослому зрителю его вернул.
После того, как в 1934 году на защиту сказки встали Максим Горький и другие знаменитые писатели, художники, режиссеры, ситуация изменилась. И в репертуар нашего кукольного театра на смену агиткам в духе реализма пришли народные и классические сказки. До 1955 года Мария Николаевна Елгашцина оставалась художественным руководителем Башкирского театра кукол, работала в нем как художник, режиссер, драматург и актер. И за это время были поставлены спектакли «Негритенок Том», «Золотой ключик», «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Щелкунчик», «Снежная королева» и многие другие. По воспоминаниям первых зрителей, несмотря на отсутствие технических средств, выразительного света, звука, эти спектакли были полны истинного волшебства. В 1944 году Марии Николаевне Елгашциной было присвоено звание «Заслуженный деятель искусств БАССР». В том же военном 44-м бригада кукольного театра выступала в дивизиях и прифронтовых госпиталях Карельского фронта. Несмотря на то, что почти весь мужской состав коллектива ушел на войну, театр продолжал работать и выпускал спектакли сатирического толка, и здесь опять пригодился Петрушка. После войны до 1955 года руководить театром продолжала Мария Николаевна Елгашцина. Она оставила пост художественного руководителя БГТК в возрасте 82 лет. В 56-м ей было присвоено звание народного художника Башкирии. Вообще, конечно, история кукольного театра, как, впрочем, и любого другого, складывается из многих-многих личных историй. Людей, которые этот театр делали, созидали, творили своими руками и своим талантом. Розалия Самигулина, автор книги «От Петрушки к Прометею», и ее бывшие коллеги по театру кукол, ветераны сцены, сожалеют о том, что до сих пор не снято цикла передач о театре. Да и написано-то, честно говоря, мало. Упомянутая книга «От Петрушки к Прометею», которая рассказывает об истории возникновения и развития Башкирского государственного театра кукол, включает множество архивных документов и уникальных фотографий, вышла в Уфе в начале 90-х небольшим тиражом, и ее давно нигде не найти. В интернете она только упоминается. Все планы по переизданию книги, к сожалению, так и не осуществились. Конечно, радует, что интерес к истории театра кукол проявляют студенты, в частности, театровеческого факультета Уфимской государственной академии искусств имени Загира Исмагилова. Выпускница этого года Елена Семенова написала дипломную работу «Башкирский государственный театр кукол в 70-е и 80-е годы 20 века». Ее педагог и научный руководитель, кандидат искусствоведения, доцент кафедры истории и теории УГАИ Галина Вербицкая говорит, что получилось очень интересное исследование, посвященное счастливому десятилетию театра, которое связано с именем Владимира Михайловича Штейна.
Уникальность этой работы заключается в том, что были освоены не только книги, их, кстати говоря, очень немного. Вот у Розалии Анваровны Самигулиной «От Петрушки к Прометею», Наталья Феликсовна Райторовская написала книгу, посвященную Штейну, в 2010 году вышла эта книга. Вот, собственно говоря, и все. А так есть только статьи. Так вот, Лена освоила, ну, где-то около 200 единиц архивного хранения. И самое главное, мы предприняли попытку реконструкции некоторых эпизодов, самых, на наш взгляд, таких ярких в спектаклях «Не бросай огонь, Прометей», «Белый пароход», в некоторых других спектаклях. Реконструкция – это техника театровеческого исследования, когда восстанавливаются спектакли по свидетельствам современников, рецензий, каких-то воспоминаний. На мой взгляд, работа получилась очень объемная не только по количеству страниц, но она получилась объемна и по мысли тоже. И, может быть, получится и книга в дальнейшем.
Галина Яковлевна Вербицкая называет себя скромно профессиональным зрителем. Между тем, ее талант блестящего театрального критика знают и ценят в театральной среде. По ее словам, 70-е и 80-е годы прошлого века действительно были временем расцвета Башкирского театра кукол. Тогда он стал одним из наиболее ярких представителей так называемой «Уральской зоны». Этим понятием объединяют кукольные театры Свердловска, Челябинска, Тюмени, Магнитогорска, Кургана, переживавших в ту пору невиданный взлет. Счастливый период, как уже упоминалось, связан с именем режиссера Владимира Михайловича Штейна.
Штейн сумел поднять на высочайший мировой уровень не только наш театр, а и вид этого удивительного искусства как такового. Дело в том, что и по сию пору существуют очень серьезные ножницы между тем, что такое искусство театра кукол, и как его воспринимает подавляющее большинство носителей обыденного сознания. Для них театр кукол, ну, это детский театр, не более того. А театр кукол, даже в отличие от драматического театра, это то искусство, которое не имеет границ. Палитра его выразительных средств так обширна и так в то же время проста, что искусство театра кукол, оно существует на границе с философским осмыслением мира. Если образно выразиться, то вот мне в голову приходит такое сравнение. Вселенная в каморке. Все может искусство театра кукол. Это доказал, мне кажется, именно спектаклями Владимир Михайлович Штейн. Он пригласил, если можно так выразиться, на сцену театра кукол «Высокую трагедию», показал «Не бросай огонь, Прометей» Мустая Карима, «Белый пароход» Чингиза Айтматова, «Галима» Мажита Гафури. Это великие спектакли, тот редкий случай удачи, когда сошлось все. И яркое постановочное мышление самого Штейна, и его всегда философское осмысление проблематики, скажем, проблематика героизма, тема жертвы и долга в «Не бросай огонь, Прометей». Это сочетание высокой поэзии и, казалось бы, очень такой приземленной театральной технологии. Вот в театре кукол очень важна театральная технология. Но из этого, казалось бы, утилитарного вырастает удивительная высокая поэзия. Вот Штейн это умел делать. Это были необыкновенно целостные спектакли. Очень точная реализация благодаря художнику Марине Борисовне Грибановой, она же и его супруга. Замечательный был художник по свету Наиль Рахматуллин. Гений света. Вот мне вспоминается сцена из спектакля «Не бросай огонь, Прометей», «Полет Прометея». Это было просто восхитительно. Огромная белая кукла, растянутая во всю длину сцены, она была подсвечена ярким фиолетовым светом. И Наиль Рахматуллин придумал световые волны, которые не только захватывали, собственно, сцену, но и зрительный зал. И вот происходило то, что является необходимым условием для трагедии, то есть идентификация зрителя и героя трагического. Мы летели вместе с ним на землю, мы тоже несли этот огонь. И получалось так, что мы оказывались причастны героическому деянию Прометея и к его жертве. Вот это дорогого стоит. А прием светового занавеса в знаменитой сцене на Маковой поляне «Объяснение в любви» Прометея и Агазии. Прометей, два актера было замечательных, Игорь Копатов и Юрий Васильевич Заяц. Это были очень разные Прометеи, но очень интересные. У Игоря Копатова он был более чувствительный, в чем-то, может быть, даже сентиментальный. А у Юрия Заяца такая трагическая сдержанность была характерна для его персонажа. И, конечно, потрясающая актриса Венера Рахимова «Агазия». Так вот, там был применен прием светового занавеса, когда во время объяснения в любви Прометея и Агазии расцветали маки. И было непонятно, то ли это сама природа вызвала к жизни эту любовь, то ли наоборот, сила любви заставила расцвести вот эти замечательные маки. Таково может быть искусство театра кукол. И вот эти ножницы в то счастливое десятилетие театра кукол 70-е и 80-е годы, они ушли. Тогда театр кукол был просто центром культурной, интеллектуальной жизни большого, серьезного университетского города, каковым является Уфа. Все, я прекрасно помню, по много раз ходили на эти спектакли, и мы не уставали их смотреть. Сегодня очень непростое время. Системы, как мне представляется, ценностных координат несколько смещены. И вот в таком контексте я бы пожелала нашему замечательному, горячо мною любимому театру кукол стойкости, терпения, мужества, упорства, помнить вот это замечательное «делай свое дело и будь что будет». И я думаю, вот эта стойкость, она принесет свои результаты.
Говорят, в штейновский период театра кукол билеты на его спектакли заказывали за месяц-полтора, а в радиообъявлениях в самолетах, летящих в Уфу, театр кукол называли одной из главных городских достопримечательностей и настоятельно советовали гостям города его посетить. Тогда театр один за другим покорял театральные фестивали на родине и за рубежом. Например, знаменитый «Белый пароход» был отмечен на втором фестивале театров кукол Урала, Всероссийском фестивале национальной драматургии и театрального искусства, первом международном фестивале театров кукол стран Азии в Ташкенте. Но, пожалуй, самой важной оценкой творчества БГТК того периода являются слова первого кукольника СССР Сергея Образцова. Побывав на спектакле «Белый пароход», в котором искусство кукольника театра поднималась на уровень трагедии, Сергей Владимирович сказал: «Я учился на вашем спектакле». Свидетелем этих слов является один из старейших актеров Башкирского театра кукол Айрат Акрамович Ахметшин.
Был международный фестиваль театров кукол стран Азии в Ташкенте. Это был 79-й год, куда съехались около 20 стран. Но чтобы попасть на этот фестиваль, был серьезный большой отбор. А там, значит, были японцы, Филиппины, Бангладеш, Вьетнам, Германия. Много было театров. И вот мы, Башкирский театр кукол, представляли Российскую Федерацию. И мы показали спектакль для взрослых. Все остальные театры показывали просто детские спектакли, а мы показывали вот «Белый пароход». И это очень большой интерес вызвало. Мы играли в помещении, где 1100 мест. Весь зал был забит. В зале сидели все гости, участники фестиваля, иностранцы. На первом ряду сидели режиссеры, в середине сидел Образцов, который
вот именно был... так, со скрещенными руками.
Вот так, а мы сейчас посмотрим, что вы нам тут покажете. Рядом с ним сидели, значит, Вальховский, Шрайман, другие режиссеры Уральской зоны, вот тогда гремевшие. Все ждали, ну, сейчас вот Образцов сам посмотрит, и крах придет Уфимскому театру кукол, что они «Белый пароход» тут нам, значит, показывают. Представляете? Проходит первый акт, перерыв. На сцену забегает из киргизского театра как раз человек, который в «Белом пароходе» в художественном фильме играл главную роль. Подбегает, так, с восторгом смотрит. Ой, ребята, молодцы, молодцы. И ко мне подбегает, я Кулубек там играл в живом плане. Другие артисты подбегают. Ладно, отдохнули, второй акт начинается, второй акт проходит. Спектакль закончился, значит, у нас поклон. Нас не выпускают. Оваться, 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 оваться. Занавес один раз закрыл, второй, третий. Все встали, иностранцы, которые даже многие языка русского не понимают. И все хлопали, у всех глаза мокрые от слез. Но потом Образцов поднялся на сцену к нам за кулисы. Он, я, говорит, хочу вот благодарить вот артистов театра. Какие, говорит, вы молодцы. И я, говорит, вот смотрел, плакал. И я, глядя на ваш спектакль, учился. Вот он как сказал.
Этот год был юбилейный для театра, 80 лет. Что бы хотелось пожелать родному театру?
Пожелать хотелось, чтобы мы, конечно, ну, не отчаивались. В жизни ситуации всякие бывают. Надо это мужественно выдержать, спокойно работать, заниматься своим делом. Все равно все хорошее впереди, оно будет.
В следующем выпуске передачи «Театральная история» вы сможете услышать полный вариант интервью с народным артистом России и Башкортостана, сыгравшим более сотни ролей в театре кукол Айратом Акрамовичем Ахметшиным, который сейчас является главным режиссером БГТК. Одна из постановок, в которой он выступает и как режиссер, и как актер, спектакль «Золотой цыпленок» идет в театре уже 28 лет. Этот уникальный спектакль был поставлен в 80-е годы. Тогда театр выпустил ряд замечательных детских спектаклей, уже названные «Золотой цыпленок», «Кто заплетает гривы лошадям», «Тигрик Петрик». Тигрика Петрика довелось играть Зуфару Халилову. В свое время он окончил курс в Уфимской академии искусств, художественным руководителем которого был сам Владимир Штейн. Но в театр Зуфар Халилов, кстати, один из любимых учеников Штейна, пришел работать уже после армии в 1985 году и проработал всего 6 сезонов. Тигрик Петрик была его первая роль.
Очень большая кукла, напольная, там все было гигантских размеров. И когда выходил главный дедушка Тигр, там просто такое вот проносило, в зале, несколько метров, там его несколько актеров на себе. Это был клип большого тигра. А у меня вот такая была роль, что маленький тигренок, я вот постоянно в наклоне с ним работаю. Но сделать надо так, конечно, чтобы они не видели актера, а были увлечены только персонажем этой куклы. Ну, у меня до этого эту роль-то исполняли мастера. Народная артистка Венера Тимирхановна Рахимова, Владимир Гаранин, заслуженный артист. Конечно, для меня это была такая ответственность после них играть эту роль. Ну, потом я работал в «Волшебной лампе Аладдина», я играл Аладдина. Потом еще какие-то эпизодики. Меня как раз Венера Тимирхановна Рахимова и научила, что помимо главных ролей, ты еще сделай хорошо эпизодики. Пусть они тоже будут яркими, разнохарактерные. Вот она меня этому научила. Она могла быть и Будур, она могла быть и каким-то противным, там вот этим самым, я забыл, как его звали, это типа падишаха в волшебной лампе. Вот все она умела. Диапазон голосовой, диапазон мастера настолько широкий. И каждый раз я восхищался их работами. Учился у них, конечно.
Напомню, что два первых выпуска передачи «Театральная история» подготовили для нашего канала журналисты Наталья Биглова и Розалия Самигулина. И в одной из этих передач прозвучало интервью с Венерой Рахимовой. С именем этой знаменитой актрисы связан большой период истории башкирского кукольного театра, и об этом тоже говорилось. А для нынешнего выпуска передачи запись необычного интервью. Наиль Гафаров работает врачом в Москве. В 1978 году он поступил в Уфимский мединститут, и студенту негде было жить. Приютили его в общежитии будущие актеры-кукольники из упомянутого штейновского набора, одним из которых, кстати, был Зуфар Халилов. Естественно, увлеченность друзей кукольным театром не могла не передаться и будущему медику. Хотя вначале, как признается Наиль Гафаров, он отнесся скептически и снисходительно согласился пойти на спектакль. Потом он посмотрел «Белый пароход» и был потрясен.
Был удивлен, что вот посредством кукол можно сделать такое произведение в кукольном театре. Это было удивительно.
Что запомнилось?
Мне запомнилось Венера Рахимова, там кукла просто человека. И актера видно. Буквально первые несколько минут ты это видишь, а потом перестаешь замечать. А за этой парой я наблюдал за мальчиком и актрисой, которая его вела. Я видел, как вот Венера смотрит на эту куклу. Так смотрит только на ребенка, которого ты очень любишь.
Наиль Гафаров рассказывает, что был просто очарован игрой Венеры Рахимовой в спектакле «Белый пароход». И он стал поклонником актрисы, приобщил всех своих друзей-однокурсников к театру, не пропускал ни одной новой постановки и всегда очень хотел познакомиться со своим кумиром. Прошло много лет. В начале нового века Наиль Гафаров был приглашен на работу в одну из московских клиник. И однажды вновь услышал голос любимой актрисы. Этим голосом разговаривал Незнайка в мультфильме «Незнайка на Луне». В интернете преданный зритель нашел Венеру Рахимову, написал ей письмо, и она ответила. И теперь они общаются и дружат с семьями. Вот такая околотеатральная, но тоже замечательная история. Вообще, в истории театра, конечно, были разные периоды, в том числе не самые радостные и удачные. И понятно, что зрители и актеры, скажем так, старые гвардии, с ностальгией вспоминают времена, когда слава театра гремела на весь Союз. И с грустью говорят о том, что сегодня их любимый театр кукол переживает не лучшее время. Но спустя 80 лет со дня своего рождения театр живет, и пока он, слава богу, жив, есть надежда, что будет новый расцвет и новый всплеск зрительского интереса. Какие основания есть для таких надежд? Об этом мы еще поговорим подробнее в одной из следующих передач. А сегодня об этом же, но коротко, говорит заведующий литературной частью театра Владимир Аношкин.
Здесь много творческой свободы. Это такой демократичный очень театр. То есть возможность для любого творческого предложения, какой-то инициативы, которая часто находит поддержку. Вот это все у нас есть. И у нас очень живой театр. Не все делается сразу, но за последние 2 года в театре очень много сделано для того, чтобы, вот я не говорю там про штейновский уровень, но, по крайней мере, выйти на какой-то вот другой этап своего существования, вырваться, сохранить при этом то, что есть, потому что много хорошего, много опыта, прекрасные артисты, которые владеют профессией.
Сегодня наша передача выходит накануне волшебного праздника. И, конечно, отдельно хочется сказать о новогодней программе театра кукол. Помимо традиционных представлений в фойе, в эти дни будет идти спектакль, в некотором смысле исторический. Он был поставлен давно и теперь восстановлен.
У нас будет спектакль «По щучьему велению», там прекрасные куклы, куклы лауреата «Золотой маски» Алевтины Торик, мало кто знает, что она из Уфы, и начинала свои первые шаги именно в нашем театре, сейчас она уже многократный лауреат вот этой театральной премии. Ее одной из первых проб был спектакль «По щучьему велению», визуально, на мой взгляд, очень интересный, необычный, гротескный, в чем-то чуть-чуть карикатурный, здорово он придуман. Поставил этот спектакль Айрат Акрамович Ахмедж, он же играл первоначально роль Емели, сейчас он будет играть ее в дубле вот с Александром Верхоземским, тоже с таким очень востребованным сейчас артистом и очень талантливым артистом. Вот этот спектакль у нас будет идти на Новый год. «По щучьему велению» тоже сказка, не совсем детская. Там много таких вещей, которые, я думаю, взрослых позабавят. А там уж следующий год новые спектакли, планы такие серьезные. И по детскому, и по взрослому репертуару.
По словам Владимира Анушкина, большие планы театр связывает с тем, что из бюджета республики будут выделяться средства на новые постановки. И уже сейчас идут репетиции спектакля во многом экспериментального, смелого и рассчитанного на взрослого зрителя. Премьера его ожидается в марте. И самое главное, говорит Владимир Анушкин, не снижать градус творческого запала, в котором прошел 2012 год.
Потому что, конечно, для нас этот год он был насыщенным очень. Чего мы только не делали, и выставки, и юбилейный вечер, новые спектакли, и вот театральное Поволжье и «Ниточка». Фестиваль с 6 по 11 ноября он прошел, мы, конечно, вложились туда, потому что весь оргкомитет на базе был театра. Последний фестиваль Уральской зоны в начале 80-х годов проходил, там еще Штейн как раз участвовал. Фестиваль «Ниточка» для нас это не только мероприятие, благодаря которому мы вся республика впервые за 30 лет собрали всех. Для нас это еще и возможность посмотреть, кто что делает, как делает, и напрямую наметить какие-то вот мосты для дальнейшего сотрудничества. Вот я хочу пожелать театру, чтобы не прекращалась, не ослабевала эта творческая жизнь, тогда у нас все будет. То есть поменьше рутины, побольше творчества. Наш театр способен на очень многое.
Театральная история. Продолжение следует.
Очередной выпуск программы «Театральная история» для вас подготовили и провели Гульнас Рсаева и Наталья Санникова. Сказочного вам Нового года и счастливого продолжения театральной истории!